Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» — сотрудник отдела Европы и Центральной Азии Комитета по защите журналистов Музафар Сулейманов. Благодаря журналистике власти могут узнать о том, что происходит в обществе, что вызывает у населения недовольство, и отреагировать на это недовольство, прежде чем оно приведет к конфликту. Так считает сотрудник отдела Европы и Центральной Азии Комитета по защите журналистов Музафар Сулейманов. Однако власти не всегда способны оценить роль СМИ и нередко идут по пути подавления оппозиционных мнений и свободы слова. О том, как обстоит ситуация в сфере журналистики в странах Центральной Азии и, в частности, в Кыргызстане, Музафара Сулейманова расспросила Екатерина Иващенко.
Комитет по защите журналистов озабочен всеми событиями относительно свободы слова, происходящими в Центральной Азии, в Кыргызстане в том числе. Одно из знаковых дел Кыргызстана, которое показывает о том, что свобода слова в стране все-таки ущемляется, это дело журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного в Кыргызстане в связи с знаменитыми печальными событиями июня 2010 года. Аскаров был арестован по обвинению в причастности к убийству милиционера в Джалабадской области, обвинен в разжигании межнациональной розни и по некоторым другим статьям, и приговорен к пожизненному заключению. Как местные правозащитники и журналисты, так и CPJ, наша организация, Комитет по защите журналистов, мы не согласны с обвинениями, мы утверждаем, основываясь на наших собственных исследованиях, что Аскаров все-таки не виновен, и что его вина была, не была доказана, что следствие и арест журналиста были произведены с многочисленными нарушениями. Сам судебный процесс был проведен с многочисленными нарушениями, в том числе с невозможностью свидетелей защиты присутствовать в зале суда и давать свои показания. То есть процесс был однобокий, обвинение было однобокое. Журналисты и правозащитника, несмотря на все это, осудили и приговорили к пожизненному заключению. И что продолжает волновать, это то, что власти, несмотря на то, что они публично утверждают о том, что они пытаются бороться с коррупцией, о том, что они пытаются построить верховенство закона в Кыргызстане, несмотря на все это, власти отказываются по-новому рассмотреть и открыто рассмотреть в открытом судебном процессе дело Аскарова. Это дело является знаковым еще и потому, что Аскаров не только преследовался, насколько мы понимаем, не только как журналист, но и также как представитель этнического меньшинства. И он узбек по национальности. И насколько нам известно, дело Аскарова и вот именно преследование этнических меньшинств отражается не только в деле Аскарова, но и в делах других журналистов, таких СМИ, как ОШ-ТВ и Мезон-ТВ, владельцев этих СМИ, Джавлона Мирзахаджаева и Халила Худайбердиева. Я напомню слушателям, что оба этих медиавладельца были подвержены нападением и преследованием со стороны кыргызских властей именно во время июньских событий. Они были так же, как и Аскаров, обвинены в причастности к июньским событиям 2010 года. В разжигании этих событий их СМИ либо были переданы властям, либо перестали существовать. И ввиду угроз со стороны властей, оба журналиста, имея владельцы этих СМИ, они покинули Кыргызстан. Позже узнали о том, что их приговорили к срокам заключения. Если я не ошибаюсь, речь идет о сроках порядка 14-15 лет. Факт в том, что их СМИ, их независимые СМИ были уничтожены, они сами бежали из страны под угрозой преследования.
После июня 2010 года в целом закрылись практически все узбекские СМИ, остались те, которые, скажем так, печатают прогноз погоды и телепрограмму.
Да, мы в курсе, и это есть в нашем отчете, который вы можете найти на нашем веб-сайте. Мы его опубликовали в начале этого года, но он охватывает весь период 2013 года. И там должно быть отражено то, что узбекские СМИ практически перестали существовать, а независимые узбекскоязычные СМИ перестали существовать на юге Кыргызстана, который густонаселен представителями этнического меньшинства, узбеками. То есть получается, что жители данного региона, у них отняли право на получение информации на собственном языке. Одно из базовых прав, которое закреплено не только в Конституции Кыргызстана, но и в международном законодательстве, которое признается Кыргызстаном. И, насколько мы понимаем, журналисты продолжают подвергаться нападкам. Недавно буквально, насколько мы понимаем, журналист Шахрух Саипов, который, я должен сказать незнающим слушателям, является младшим братом убитого на юге Кыргызстана в октябре 2007 года журналиста Алишера Саипова. Насколько мы знаем, недавно Шахрух Саипов стал объектом преследования со стороны Комитета национальной безопасности, который пытался засудить журналиста. Но в последний момент, насколько я понимаю, не отозвали свой иск, что мы приветствуем и надеемся, что все-таки таких случаев будет все меньше и меньше, и что все-таки кыргызские власти пересмотрят свое отношение к свободе прессы и все-таки начнут делать какие-то шаги к тому, чтобы репрессии против журналистов закончились и все-таки наступила эра свободы слова в стране, и чтобы именно узбекскоязычные СМИ, они возобновили свое вещание, чтобы журналисты могли продолжить свою работу. И, конечно же, позитивным шагом в этом направлении и ожидаемым шагом в этом направлении было бы пересмотрение Кыргызстана судебных дел против вот этих трех лиц, которых я упомянул: Азимжана Аскарова, Халила Худайбердиева и Джавлона Мирзахаджаева. То, что Кыргызстан этого до сих пор не сделал, это все-таки посылает какой-то тревожный сигнал, а не только нам, но и жителям своей собственной страны о том, что журналистика – это небезопасное дело в стране.
На эту журналистику как-то повлияли, на свободу слова как-то повлияли две революции, смены власти?
Все-таки хотелось бы сказать, что на заре этих революций мы заметили, что приходящие на смену предыдущей власти чиновники всегда заявляли о своей приверженности демократическим принципам. К сожалению, они не показали на деле свою приверженность. Приверженность демократии, приверженность соблюдению прав человека. И, к сожалению, это привело к падению обоих режимов в Кыргызстане. Падению режима Аскара Акаева, падению режима Курманбека Бакиева. И говоря о нарушении прав человека, нужно отметить то, что вот именно в последние месяцы существования оба режима нарушали не только права человека, но и отмечались гонением против СМИ. И тот, и другой режим усиливал давление на прессу. В какое-то время в Кыргызстане пресса являлась четвертой властью и оказывала какое-то давление на власть, держала их под каким-то контролем. И вот, понимая это, власти оказывали давление. События июня 2010 года, они в какой-то мере разделили не только общество, но и прессу. По моим собственным наблюдениям, произошел какой-то раскол. И вот вместо того, чтобы пытаться привлечь власть к ответу за события 2010 года, часть кыргызской прессы сохраняет молчание. Они боятся поднимать эту тему. Причина этого, возможно, в том, что они боятся преследования.
Несмотря на все эти кейсы, на все это давление, вы согласны с мнением, что пока еще из всего региона Центральной Азии Киргизия с более высоким уровнем свободы слова?
Данный регион с точки зрения свободы слова является несвободным. Если смотреть на нарушения в целом, в каждой из стран, из пяти стран постсоветского пространства Центральной Азии, в Кыргызстане давление на прессу, я бы сказал, наверное, все-таки меньше, чем во всех остальных странах несвободной Центральной Азии. Мы не называем Кыргызстан свободной страной, так как все-таки там есть факты нарушений. Следующей, наверное, страной такую можно назвать Таджикистан. Следующим, конечно, будет Казахстан. Я не знаю, кто выиграет соревнования, Узбекистан или Туркменистан. Там свободной прессы нет. В Казахстане свободная еще существует, независимые журналисты, но после событий в Жайна-Алзёне в Казахстане было огромное давление на прессу, которая освещала жайна-алзёнские события. Если слушатели не знают, хочу сказать, что в Казахстане власти закрыли практически все СМИ, название которых звучит слово «республика». То есть ассоциация с газетой «Моя республика», которая была таким флагманом критики казахских властей и которая публиковала расследование по жайна-алзёнским событиям. Также, насколько я знаю, был закрыт канал КТК,
Каплюс,
Стан-ТВ. И все это было сделано без каких-либо исков к данным медиа-организациям. Все это было сделано в рамках процесса над политическим оппонентом власти, оппозиционером Владимиром Козловым, который был приговорен к тюремному сроку. В конце именно процесса над Козловым, что сделали власти, они обвинили, они назвали эти СМИ как соучастниками его преступления. То есть журналисты и их медиа-организации не были участниками процесса, но их указали в вердикте суда, их имена были названы в суде и их закрыли по решению суда. В Таджикистане пока не было таких репрессий, насколько нам известно. В Таджикистане есть давление, и оно происходит и до сих пор на веб-сайты. Радио Свобода, таджикская служба Радио Свобода, происходят всевозможные блокады и других независимых веб-сайтов. Очень часто такие атаки со стороны государства происходят во время каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также, насколько мы понимаем, происходили блокировки в Facebook, Одноклассники и так далее. Но вот именно таких, я бы сказал, массовых процессов над СМИ в Таджикистане не наблюдалось. Но, несмотря на это, мы не считаем страну свободной до прессы.
Как современные технологии начали влиять на получение информации? Например, СМИ они в какой-то мере начали спасать, потому что когда блокировали целый год Фергану в Кыргызстане, и пока ее продолжают блокировать в Узбекистане, Туркменистане и частично в Казахстане с Таджикистаном, спасал Facebook, Twitter, спасали прокси, когда все издания заблокированы, но по сути все их могут читать.
Развитие всех вот этих компьютерных технологий, информационных технологий, создание всевозможных социальных сетей, оно помогает распространению информации. Технологический прогресс, он показывает, что властям, что давление на прессу, в принципе, насколько я понимаю, не останавливает поток информации. Этот поток информации, он все равно идет, и властям становится труднее контролировать его. Понимают это власти, они пытаются этому противостоять, они пытаются брать пример, допустим, с таких стран, как Китай, где была построена эта, на английском это звучит Great Chinese Firewall, это великая стена в интернете, которая, в принципе, блокирует все подряд. Мы сейчас видим вот такую, как бы сказать, что-то вроде кибервойны, которая происходит между компаниями, которые развивают и видят то, что развитие технологий, оно все-таки способствует какому-то прогрессу, способствует общению. Это, в принципе, один из шагов глобализации. И, с другой стороны, мы видим противоборство со стороны властей, которые пытаются контролировать, построить какие-то стены, которые будут преграждать. И эти стены, они создают в виде законов, в которых они причисляют уже к журналистам, блогеров, или как было сделано в России, один из недавних законопроектов, согласно которому, закон уже теперь, согласно которому пользователи социальных сетей с более чем 3000 подписчиков должны регистрироваться в качестве журналистов и должны, в принципе, следовать всем требованиям закона. Возникает вопрос, будет ли премьер-министр России Дмитрий Медведев, у которого свой собственный блог есть на платформе Live Journal, будет ли он регистрироваться в качестве журналиста? Вот это непонятно.
Сотрудник отдела Европы и Центральной Азии Комитета по защите журналистов Музафар Сулейманов.